Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня 191-я встреча у нас с вами, и мы в Евангелии от Луки. Мы с вами говорили о том, что это Евангелие, которое написано для думающего, мыслящего человека. Изначально для греков, даже для одного грека по имени Феофил. И в прошлый раз мы прочитали всего одно предложение, которое занимает 4 стиха. В этом предложении основная цель написания Евангелия от Луки. И несколько составляющих этой цели – это и дать историческое представление, и дать духовную картину тех событий, которые происходили. Лука был не первым, кто написал Евангелие, он был уже третьим. Он не был лично свидетелем земного служения Иисуса Христа, но Лука, как историк и как врач, собирает и обобщает материалы. Мы с вами подошли к рождению человека, которого зовут Иоанн Креститель. И вот здесь очень важно увидеть, насколько привязано повествование Луки ко времени. Смотрите, 5 стих 1 главы Евангелия от Луки. «В одни Ирода, царя Иудейского», ну и дальше, во 2 главе, опять-таки будет привязка ко времени. Евангелист Иоанн рассматривает то же самое по-другому. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Для Луки Иисус помещается во временные рамки, потому что Он человек. Для Иоанна Иисус — Творец всей Вселенной. Он Бог. И Божья, и человеческая природа Иисуса Христа раскрываются в полной мере. Но интересно, что у Луки Иисус не просто помещается в рамки человеческой истории, Он и управляет этой историей, Он определяет ее. 5 стих Евангелия от Луки, 1 глава. «В одни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета». С 5 стиха начинается великое вмешательство Божие в дела человечества, вмешательство, которое происходит после 400 лет Божьего молчания. Лука начинает даже не с рождения Иисуса Христа, как другие евангелисты. Он начинает с рождения Иоанна Крестителя. И еще раньше, с того момента, как ангел Божий явился Захарии. Лука сразу показывает своему читателю: «Мне есть что сказать. Я не зря пишу еще одну историю. Я покажу еще одну грань вот этого великого драгоценного камня Евангелия». Интересен смысл имен Захарии и жены его Елизаветы. Я прочитаю 6 стих, а потом к этому вернусь. «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Захария означает «Бог помнит». Ях, Яхве, Захар, помнить. Бог помнит. Елизавета означает «Его клятва», то есть клятва Божия. Так вот, когда мы читаем эти имена вместе, это семья Захарии и Елизаветы, получается замечательное предложение. Бог помнит свою клятву. Интересная мысль, задумайтесь об этом на минутку. Соединяя Захарию и Елизавету в браке, Я думаю, Бог уже проявил свое чувство юмора и свое провидение через этих людей, через вот этих двоих. Бог помнит свою клятву. Какую же клятву? Когда он ее дал? Это клятва, которую мы находим во второй книге царств, 7 глава. Мы в нашем изучении, в нашем исследовании еще к этой книге подойдем, но будет это не скоро. И поэтому сейчас я хотел бы заранее все-таки это прочитать. Это время, когда Давид решает построить храм Божий, но Бог говорит ему, что ты храм не построишь, построит его твой сын Соломон. И параллельно с этим Бог говорит Давиду еще несколько важных вещей. Вторая книга царств, 7 глава, 11 стих. «И я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом». Бог обещает построить дом Давида. Давид царь, значит, Бог обещает поставить царство Давида. 12 стих. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почишь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки». Кажется, что говорится здесь о Соломоне, потому что именно Соломон, сын Давида, построит храм Божий. Но царство Соломона не было утверждено навеки. Во времена, предшествовавшие Новому Завету, евреи еще ожидали полного исполнения этого обещания. И 14 стих. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим». И вот самый главный момент здесь, это 16 стих. «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Видите, сколько раз повторяются слова, выражения «навеки», «вовеки». Израиль ожидал исполнения вот этого обещания, обещание, которое повторялось также, в частности, в псалмах. Перечитайте 88-й псалом, он чрезвычайно важен. Так вот, через Захарию и Елизавету, после 400-летнего молчания, Бог сообщает, он исполняет свою клятву, как в свое время об этом и говорил. Дело в том, что к тому времени многие иудеи уже перестали ждать. Им казалось, что все лучшее осталось в прошлом. И вот Бог буквально вторгается в человеческую историю, меняет жизнь людей, меняет их представление. Обратите внимание, что Захария и Елизавета были праведны перед Богом. Они понимали, конечно, что они грешники, но при этом, согрешая, они, как и было сказано в Ветхом Завете, приносили жертвы. При этом Захария и Елизавета были бездетны. И я думаю, что вы сразу вспоминаете, ну, например, Авраама и Сару. И здесь два момента. С одной стороны, бездетность была буквально проклятием для еврейской женщины. Считалось, что если Бог не дает детей, значит, Бог имеет что-то против тебя. С другой стороны, и это также важно, бездетность зачастую оказывалась неким особым состоянием, через которое действовал Бог. То есть человек бездетен, но Бог продолжает действовать, и действует и через это тоже. Идем дальше. 8 стих. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Мы с вами еще не читали про храм, про его устройство. Но я уже говорил вам о том, что храм был устроен аналогично тому, что явлено было в Скинии. Если вы помните, если вы поняли устройство Скинии, кстати, если не помните или не поняли, то переслушайте наши предыдущие беседы, то вы поймете, вы увидите, что храм устроен примерно так же. В нашей беседе о книге «Исход» мы говорили о золотом жертвеннике. Жертвенники, которые ассоциируются с молитвой. Так вот, именно у золотого жертвенника и служил Захария. И он приносит вечернюю жертву. Это жертва хвалы, это жертва благодарения. И он возлагает благовоние для воскурения вот на этом жертвеннике. В этот момент Захария обращается с молитвой к Богу. Помните, золотой жертвенник – это жертвенник молитвы. Захария, как священник, молится и за себя, и за израильский народ. И вот в 11 стихе: «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него». Пара комментариев здесь. Знаете, иногда с ангелами, с ангелочками даже, сравнивают женщин, а то и малых детей. Милый, добрый ангелочек. Друзья, скажите, пожалуйста, какой была первая фраза, которую обычно говорил ангел при встрече с людьми в Новом Завете? Вот ангел является человеку, и что ангел ему говорит? Да то, что записано здесь, 13 стих. Ангел же сказал ему: «Не бойся». Вот явление ангела было событием страшным, событием непонятным. Именно поэтому страх был первой реакцией. Я понимаю, что сейчас для нас ангелочек зачастую воспринимается как что-то такое сахарное, милое. Мы думаем про ангела-хранителя. Но не путайте, пожалуйста, ангела и милого любимого котеночка. Это принципиально разные понятия, это принципиально разные существа. Ангел является и говорит: «Не бойся». Еще один интересный момент в этом тексте. Мы читали с вами в 8 стихе, что он служил перед Богом по жребию. Это служение, это вход его в храм и кождение. И вдруг ангел говорит ему: «Услышана молитва твоя». В тексте не написано, что он молился. Но по тексту мы видим, что приходил он к золотому жертвеннику. Это жертвенник молитвы. Это поклонение. Именно поэтому ответ ангела, вот эта его реакция: «Услышана молитва твоя», ответ этот совершенно естественен. Действительно, Захария приходит в молитве.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
О чем же молился Захария? Захария, как священник, приносит молитву за весь народ. Но эта молитва неотделима для него от его собственной молитвы. Он молится за всех, но он также открывает перед Богом свое сердце. Понимаете, служитель, священник, пастырь, который просто молится за других и который сам холоден при этом, становится каким-то странным профессионалом. Он перестает быть служителем. Захария молится за других, но он молится также за себя. «Услышана молитва твоя». И вот суть этой молитвы будет явлено буквально в следующих словах. «И жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Кстати, по поводу имени, обратите, пожалуйста, внимание, нам это будет важно. «И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Молитва Захарии была о ребенке. Ангел говорит ему о том, что его молитва не просто услышана, а услышана более чем. Я понимаю, что его, Захарию, это шокировало. Потому что ангел рассказывает множество подробностей. Захарий, который знает Ветхий Завет гораздо лучше, чем мы с вами, сразу понимает, что этот мальчик должен будет взять на себя назарейскую клятву, назарейское служение. Кстати, буквально в следующей книге, которую мы с вами будем читать после Евангелия от Луки, книги «Чисел», мы с вами будем подробно говорить про назарейскую клятву и посвящение. И поэтому сейчас я об этом говорить подробно не буду. Но именно этой клятвой объясняется то, что сын Захарии, Иоанн, не будет пить крепких напитков. Его радость будет от Бога, а не от бутылки, и не от каких-то химических веществ. Сегодня многие предпочитают находить радость в химии, а не в Боге. Здесь, в этом фрагменте, мы видим, среди прочего, что подлинный источник радости – это только Бог, никто иной. Мы читаем также о том, что Иоанн придет в духе и силе Илии. Так оно и произошло. Но надо понимать, что Иоанн Креститель не был Ильей, пророком. Это принципиально разные люди. И вот еще одна вещь, которая здесь говорится, она также важна. Обратит сердца отцов к детям, детей к отцам. Кстати, почитайте последнюю главу последней книги Ветхого Завета, книги пророка Малахии. Уже там, в этой книге, за 400 лет до этих событий, первое пророчество о рождении Иоанна Крестителя. То есть Бог не просто нарушает молчание, Бог через 400 лет перебрасывает мостик между прошлым и настоящим. И вот эту самую пропасть между отцами и детьми Иоанн Креститель поможет пересечь. Кстати, я думаю, по большому счету, что проблема далеко не в том, что существует пропасть между отцами и детьми. Эта пропасть на самом деле гораздо меньше, чем могло бы показаться. Проблема в том, что пропасть существует между человеком и Богом. И вот именно эту пропасть нужно будет пересечь, и делает это Христос. А дальше слова, которые трудно понять. 18 стих. «И сказал Захария ангелу: почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Слушайте, задумайтесь на минутку. Он только что молился о сыне. Ангел явился ему, чтобы сказать, что молитва услышана. А человек говорит: а как мне теперь в этом убедиться? Не знаю, как у вас, а у меня тоже иногда бывают такие молитвы. Я о чем-то молюсь, но не очень верю, что это произойдет. Я прошу: Боже, сделай это. Потом он это делает, и я такой: как? О чудо! Слушай, ты молился, ты доверял? Тогда принимай. Как знаете это, принимайте и распишитесь. Я порою молюсь без веры. Уверен, что и вы тоже порою молитесь без веры. Захария буквально спрашивает, как это может быть. Захария сказал глупость. И какое-то время ему придется просто помолчать. Знаете, как иногда в школе или даже в детском саду преподаватель или воспитатель говорит там, ты, Васенька, ты вот помолчи, подумай. 19 стих. Ангел сказал ему в ответ, я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Захария отговорил. Теперь ему предстоит слушать. На Божьем слове сегодня лежит Божья печать. Это его авторитет. Не мой, не какого-то проповедника, не какого-то богослова, даже самого известного, а именно Божий. И это важно. Захария пытался задавать вопросы по-человечески. А ангел говорит ему, ты будешь слушать. Ангел как будто говорит, ты не веришь? Тогда я просто заткну тебе рот. Послушай. Действительно, неверию нечего сказать. Элизабет Браун, известная миссионерка, когда-то сказала такие слова. «Если у тебя нет веры, помолчи. Если ты не веришь, тебе действительно, по большому счету, не о чем говорить». И, может быть, вы не считаете это забавным, но по мне это очень забавно. Ведь этот человек, Захария, он всегда говорил. Он был одним из священников, одним из служителей. И Бог говорит ему, остановись, прекрати. 23 стих. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила, так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми. Елизавета гораздо более духовна, она гораздо ближе к Богу, чем ее муж. Она сразу понимает, что происходит. А с 26 стиха начало нового раздела. Это другая семья, хотя и родственники. Это другая история, хотя и тесно пересекающаяся с предыдущей. В 6 же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Ангел является Марией. Мария названа Девою, она названа Благодатную. И Лука дает нам самый подробный рассказ, который можно только себе представить, о рождении Иисуса Христа от Девы. По поводу Марии существует немало споров. Я понимаю, что все мы их не решим, но несколько наблюдений я сделаю. Мы, протестанты, зачастую принижаем значение Марии. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что она благодатная или в других переводах благословенная. Ангел приказывает священнику Захарии заткнуться. Ангел при этом называет простую девушку благословенной. Это все-таки чего-то стоит. Она благословенна среди женщин. Она имеет особое положение. Но при этом, обратите внимание, она благословенна между женами, то есть среди женщин, но не превыше всех женщин. Понимаете, что делает Мария? Тем, как Господь работает через нее, она превозносит понятие женщины. Помните, мы с вами говорили о том, что женщина приводит в мир грешного ребенка, она приводит в мир грешника. Но давайте также скажем и с другой стороны. Ни мужчина, ни Иосиф привел в мир Спасителя, а именно женщина. Сверхъестественное касается естественного и порождает страх. И Мария задумалась, что это за приветствие. Потом она задаст вопрос, как это может быть? Кстати говоря, я думаю, что вы догадались, я никогда не видел ангела. Если бы вы видели ангела, вы, наверное, тоже бы разбирались, что это, как это. Ангел объясняет, причем просто, доступно объясняет Марии о том, что с ней произойдет. Трудно не понять это, но трудно также уловить всю суть. Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. После всего этого богословия у Марии остался только один вопрос. В тот момент именно этот вопрос был для нее главным. О том, что это за вопрос и как ангел отвечает ей, мы поговорим уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.